Передо мной, конечно, очень трудная задача стоит, потому что по Греции такое огромное количество материала, и естественно, что мне, так сказать, как бы приходится выбирать далеко не все, что хотелось бы и было бы интересно рассказать. Не на все хватает времени, ну, собственно, и энергетически, конечно, очень напряженно все идет. Вот, поэтому вот как-то немножко так получается как бы фрагментарно, ну, вот как получается. Потом, конечно, я же, наверное, говорила, потом, конечно, я это все напишу, и напишу уже гораздо подробнее, ну, примерно, вот, наверное, с той же степенью подробности, как Древний Египет у меня написан, также Греция, ну, тогда до этого дело дойдет. Так, ну, значит, сегодня несколько тем. Ну, посмотрим, значит, мы с вами добрались до классического периода Древней Греции. Это, конечно, был период полного расцвета и культуры, и метакультуры. Все развернулось, расцвело, уже, можно сказать, плоды дало. Ну, я надеюсь, вы читали про это. Ну, как правило, те, кто как-то историей интересовался, или историей искусства, или историей философии, или любой другой истории, так или иначе, все это, почти что все это начиналось именно в Греции, именно классическая Греция как бы давала лучшие образцы, которые до сих пор не потеряли своего значения. Ну, значит, вот к классическому периоду, к этому периоду расцвета, как бы все уже было подготовлено. То есть это было, уже было время, когда метакультура начала уже выполнять те задачи, которые были перед ней поставлены уже непосредственно. Ну и к этому времени, к классическому периоду, ну, у историков он начинается с греко-персидских войн, с 500 года до нашей эры. Ну, на самом деле, нам так членить это не обязательно, нам интереснее немножко взять немножко пораньше какие-то вещи посмотреть, когда, потому что многие культурные явления важные, культурные и эгрегориальные вещи, они стали разворачиваться немножко пораньше. Поэтому мы как бы захватим часть предыдущего периода и вот этот вот период классики греческой. Значит, ну, какие темы мы сегодня затронем? Вот что у нас, значит, уже в классический период, что у нас получилось? Ну, первая тема, которую мы сегодня немножечко затронем, как люди взаимодействовали с богами. Существовало много способов взаимодействия у греков. Ну, значит, можно выделить основные как бы, три способа. Первый способ взаимодействия с богами – это культы богов. Каждый город и каждая деревня имели своих богов-покровителей и культы, посвященные этим богам. Греки уже давно, древние греки уже давно стали строить храмы, в которых происходило поклонение богам. Были храмы, так сказать, местного значения, были храмы, имевшие общегреческое значение. Жрецы таких храмов не составляли особой касты. Жреческие функции часто выполняли обычные граждане. Ну, как правило, это были граждане уважаемые или знатные. И, значит, выполнив необходимые обряды, они возвращались к своим обычным обязанностям. Это так и вот народные культы. Я подробнее про культы рассказывать не буду, потому что как бы, принципы культов и мистерий, они примерно одинаковые. у разных народов были. Это в жизни человека, там целая есть глава этого посвященная. Значит, еще в Древней Греции очень было принято, очень широко распространено такое средство, как оракул. Оракул – это одно из средств, с помощью которых можно было вступать в непосредственное общение с божеством. Изречения оракула считались откровениями божества. Те, кто обращался к оракулу, спрашивал, значит, в определенных местах, специальных местах для этого отведенных, обращались к оракулу через посредников. Как правило, это были жрецы данного божества, которые и, собственно говоря, получали откровение и толковали полученное откровение. И здесь, значит, очень, значит, интересный такой момент есть. В Древней Греции, значит, во-первых, к этому времени в Древней Греции уже сумели, как бы они сумели воплотить достаточно большое количество людей, обладавших определенными, так сказать, способностями, возможностями, определенными свойствами. Ну, о некоторых из этих людей мы будем сегодня говорить, о некоторых мы поговорим еще на следующем занятии. И в том числе воплотилось достаточно много душ шестой зоны рождения, про которые, как вот, которые имели такое свойство, что они воплощались определенными группами, как бы, вернее, даже не воплощались, а они как бы спускались близко к физическому плану определенной группой, из, так сказать, может быть, нескольких десятков, или меньше, или больше человек. И воплощения они спускались по очереди. То есть часть этой группы воплощалась в физическом теле, а часть оставалась в тонком плане, близко к своим вот, собратьям, и между ними поддерживалась очень хорошая связь. Это был такой специфический способ слышания. Потом они часто менялись местами. Те, кто был в тонком плане, приходили в физический, те, кто был в физическом, уходили на тонкий план. Это была такая в течение многих столетий и тысячелетий даже отлаженная система. В Греции она получила очень большое распространение. И некоторые вот люди вот так между собой связаны, ну, люди в сущности так между собой связаны, они, вот между ними настолько тесная кармическая связь была, что они уже впоследствии, уже в послегреческие времена, уже даже до вот нашего времени, они так и продолжали воплощаться поблизости друг от друга или продолжали так воплощаться одни там, другие здесь. Просто приходилось с такими людьми мне сталкиваться даже самой, поэтому, значит, вот так оно было устроено. Но в Греции эта система была очень хорошо налажена, оракулов было достаточно много, и предсказания делались по самым разным поводам. Ну, обычные люди, нормальные такие обычные люди, как правило, просили, хотели узнать свое будущее, как, собственно говоря, сейчас очень многим интересно узнать, бывает, свое будущее. Надо сказать, что вот так как была устроена вот судьба человека в Древней Греции, там будущее было предсказывать значительно легче, чем, скажем, вот нам сейчас будущее человека. Дело в том, что в Древней Греции так было устроено формирование кармы, что кармическая линия судьбы была прописана достаточно четко. Это было как бы специальные способы формирования кармы были применены, и такая четкая прописанность кармической линии, того линии судьбы, она была необходима для того, чтобы можно было воплотить таких специальных людей, которые потом становились великими политиками, великими учеными, философами, деятелями искусства. на тот момент просто по-другому это было сделать невозможно. Ну и, собственно говоря, большая часть обычных людей тоже, как бы, также их карма формировалась, тоже линия судьбы прописывалась четко. И поэтому греки справедливо полагали, что жизнь человека определяется роком, предназначением, как бы вот. В настоящее время сейчас уже ситуация совершенно иная у нас. Сейчас, как правило, карма многовариантна, и само формирование кармы по-другому происходит. Поэтому вот нам не надо как бы оборачиваться на то время и вот так же считать. Сейчас очень мало людей, у которых такая вот роковая судьба. Вот, поэтому, ну, скажем, грамотные астрологи, уважающие себя астрологи, никогда, практически никогда не предсказывают, например, такие события, как там смерть или какие-то там такие очень серьезные несчастья. Потому что сейчас, как я говорю, что гораздо как бы более многовариантная реализация кармы идет, чем это было в то время. Что интересно, велением судьбы были подвластны даже боги в определенной степени. То есть боги, то есть те сущности, которые спускались в Затомис, из Затомиса спускались в Эдем, то есть находились близко к физическому плану, тесно взаимодействовали с людьми, для них тоже строилось кармическое клише, но, естественно, в нем не было привязки к физическому плану, так как у людей воплощенных. Вот. Но, тем не менее, тоже вот, кармическое клише для них строилось, но другого типа, не так, как для людей. И они тоже вот, как бы, подчинялись определенным закономерностям. И в обязанности Зевса, который возглавлял Олимпийский пантеон, входило в том числе и следить за тем, чтобы жизнь и богов, и людей шла по предначертанному пути. Ну и в помощь себе Зевс породил множество всяческих богов, и в том числе породил и богинь, которые пряли нити судьбы, так называемые мойры. Вот. Просто вот они как раз занимались вот этими вот всеми делами. Вот. Поэтому, в принципе, оракул, я начала рассказывать про оракул, значит, оракул мог при хоть определенных, при правильно поставленных вопросах, если как бы это можно было сообщать, в принципе, оракул в том числе мог делать и определенные прогнозы на будущее. Единственное, что, как правило, предсказания, которые делал оракул, были предсказания или информация, которую оракул выдавал, она редко бывала такая вот четко определенная. Как правило, информация была достаточно, ну, информация, которую можно было толковать по-разному. Поэтому при оракуле обязательно состояли толкователи прорицаний, то есть были и были сами прорицатели, ну, в частности, знаменитая Пифия Дельфийская. Самый знаменитый оракул – это Дельфийский оракул. Значит, это при храме Аполлона. Ну, значит, разные совершенно были формы, в которых это предсказание давалось. Ну, в Дельфийском оракуле, там, ну, вы, наверное, читали про него все, там из расщелины скалы выходили определенные пары, определенные испарения, которые приводили Пифию, Пифия сидела на треножнике рядом, значит, с этой расщелиной, и приходила она в определенное состояние, в измененное состояние сознания, в некий транс такой, и, собственно, в этом трансе вот она что-то такое видела и что-то такое потом сообщала. В других оракулах о воле божества судили по самым разным приметам. Там, например, по движениям листьев на священном дубе, по звукам, которые исходили от металлических сосудов, по журчанию священного источника. Ну, в общем, по самым-самым разным способам. Например, игральные кости бросали. Значит, еще одним видом пророчеств, тоже часто очень используют, были сны. То есть очень много людям сообщалось через сновидения. Ну, мы с вами тоже знаем эту технику. Ну, тогда, естественно, техника была другая, и взаимодействия с божествами были иные. Но, тем не менее, были даже специальные храмы, где просто люди ложились спать под сводами этого храма, для того, чтобы вот им там могли присниться вещи и сны. Оракулы, естественно, возникали не в случайных местах. Естественно, место, где оракул создавался, где оракул действовал. Естественно, это место должно было обладать подходящими стихиальными характеристиками для того, чтобы облегчалась связь с различными сущностями. В принципе, оракул, в принципе, тот прорицатель или прорицательница, которые вот, от имени оракула выступали, они могли иметь связь либо с какой-то одной сущностью, которая им это все сообщала, посредник, либо с целой группой сущностей. Тут, так сказать, были самые разные варианты, очень много было вариантов всяких, и, в общем, это очень было все широко распространено. Однако значение оракула не исчерпывалось тем, чтобы предсказывать будущее. Самое это, как бы, основное значение, об этом даже, может быть, и не стоило бы особенно говорить, но одно из важных очень назначений оракула состояло в том, чтобы от имени, как бы, божества руководить жизнью народа. Ну, эта необходимость в этом возникала в исключительных случаях, когда уже никак человеческая мудрость оказывалась несостоятельной, тогда обращались к оракулам, это государственные люди прибегали к оракулам. Ну, вот я сегодня немножечко расскажу о законах Ликурга, законы, которые были в Спарте установлены, действовали в Спарте. Мы про Афины с вами говорили, про законодательство афинское. В Спарте законодательство было совершенно иное, и спартанское законодательство, оно как раз, законы Ликурга, как раз, ну, по крайней мере, вот по преданию, они были продиктованы оракулом. Ну и кроме того, для многих периодов греческой жизни оракулы приобретали большое очень значение, приобретали значение даже, как бы, политических институтов своего рода. И те оракулы, совета которых и спрашивали во всех важных начинаниях, очень содействовали поддержанию среди греков сознания национального единства и способствовали осуществлению общегреческих предприятий. Это для Греции было очень важно, поскольку там эгрегор состоял из многих полисов, как я уже говорил, многополисная система устройства эгрегора. Поэтому, значит, вот необходимо было некое объединяющее начало, и вот в том числе и оракул играл здесь большую роль. Ну и третий, самый такой глубинный, самый внутренний, самый тонкий способ взаимодействия людей с богами – это были мистерии. Наиболее знаменитыми из всех древних мистерий были Элевсинские мистерии. Я думаю, тоже вы все про них слышали или читали. Это были мистерии в честь Деметры и ее дочери Персефоны. Празднование их проводилось каждые 5 лет. Это великие мистерии каждый раз в 5 лет в городе Элевсине. Не очень далеко от Афин этот город расположен. Эти празднества были знамениты во всей Греции, это было очень важное событие, проведение мистерий. Были еще так называемые малые мистерии, которые проводились осенью раз в 2 года. Большие мистерии, великие мистерии, малые мистерии праздновались весной, прошу прощения, а великие мистерии праздновались раз в 5 лет осенью, во время равноденствия. Ну, мистерии, как вы, наверное, помните, это занятие для посвященных, то есть туда посторонние люди не допускались, обряды посвящения были очень сложными и таинственными, и все посвященные в эти мистерии обязаны были сохранять тайну мистерии, то есть то, что там происходило, никто не знал, и действительно все посвященные левсинских мистерий эту тайну сохраняли, поэтому никаких литературных источников, описывающих эти мистерии как бы снаружи, не сохранилось, и не было. Вообще это еще в те времена как бы было известно, что про суть, про то, что происходит на левсинских мистериях, неизвестно никому, кроме самих посвященных. Первоначально в Древней Греции было несколько мистериальных традиций, но в конечном счете элевсинские мистерии как бы все эти традиции поглотили, в себя вобрали, и через них, собственно говоря, и шел такой колоссальный совершенно поток мудрости, света, тонкого материала, очень много всего. Вот. Это, значит, то, что касается взаимодействия людей с богами. Так, в первом приближении так это все происходило. Значит, в это же время, классический период, помимо такого вот культурного расцвета, происходили достаточно тоже непростые события эгрегориальные, то есть жизнь эгрегора древнегреческого была неспокойная, так скажем. Прежде всего, именно в классический период, в V веке до нашей эры, эгрегор полностью сформировался, то есть он стал виден соседним эгрегором, а эгрегоры, как мы с вами знаем, они в них, в принципе, заложено стремление к расширению, стремление к экспансии, стремление к завоеванию. Эгрегоры любят воевать. Ну и поэтому, как только древнегреческий эгрегор оформился, как только вот созрел как эгрегор, естественно, значит, тут же возникли желающие его завоевывать. И вот с V века эгрегор Древней Греции впервые со времени дарийского переселения, то есть впервые, то есть несколько столетий никаких завоеваний не было, вот в V веке до нашей эры он стал объектом масштабной внешней агрессии. И на этот раз эта агрессия шла с востока. Сначала это было противостояние с Лидийским царством, а затем началось открытое военное противостояние греков и персов. Я не буду подробно всю эту историю рассказывать, это все можно прочитать. Вот. Но это противостояние было очень серьезным, это греко-персидские войны продолжались более полувека. Персы совершили 3 похода в Балканскую Грецию. Им периодически удавалось завоевывать что-то, что-то они завоевывали. Многие полисы Малой Азии уже, значит, перешли под их власть. Периодически они прорывались и в Среднюю Грецию. Вот. Но, значит, тем не менее, значит, удавалось грекам отражать нашествие, ну, с разной степенью успешности. И Афины возглавили борьбу против Древней Греции. Афины создали коалицию антигреческую, антиперсидскую. И одержали несколько побед, и в конце концов кончилось это все тем, что вот через 50 практически лет был заключен мир, и значит, персы признали независимость греческих полисов Малой Азии и отказались от военного присутствия в бассейне Эгейского моря. Однако, значит, недостаточно было угрозы с востока, угроза была из запада, то есть была агрессия со стороны Карфагена на греческие колонии, это уже не на материковую Грецию, а на острова. В общем, короче говоря, Древняя Греция стала воевать. Но после изгнания персов из Греции обострились разногласия внутри эгрегора, разногласия между отдельными греческими полисами и между союзами государств. Афины внесли огромный вклад в борьбу с персами, и на заключительном этапе этой войны их военно-политическая роль в греческом мире возросла очень сильно. Афиняне возвели новую оборонительную систему вокруг своего города, соединили город с портом Пирей, так называемыми длинными стенами, захватили ряд островов Эгейского моря, утвердились на Боспоре, Гелеспонте, и состав афинской державы постоянно расширялся. К середине V века в афинскую, так сказать, державу входило 208 полисов. Ну, здесь неуместно слово «империя», поскольку это была не империя, поэтому здесь из, так сказать, русских слов больше всего подходит, ну, вот слово «держава», наверное, чтобы нам не путаться с древнегреческими названиями. Ну и, собственно говоря, вот Афины проводили политику свою. У них была союзная казна вот всей этой организации. И поскольку Афины были демократией, мы с вами, профессор, об этом говорили, они проводили политику поддержки демократических режимов внутри вот этого вот союза. И иногда они олигархические правления, другие формы правления устраняли даже насильственно. Ну, а поскольку каждый полис, в общем-то, желал проводить свою политику, то, в общем-то, да, находилось достаточно много тех, кто, как бы, возражал. В ряде полисов были восстания, но в тот момент Афины были очень сильны и подавляли эти восстания достаточно сурово. Но главным противником афинской державы был так называемый Пелопоннесский союз во главе со Спартой, который объединял почти что все государства полуострова, а также некоторые полисы Средней Греции. И в его состав входили главные торговые конкуренты Афин. Но если афинская держава превратилась в некую надгосударственную организацию, то есть как бы такой вот тоже, как бы такой, ну, конечно, тип эгрегора, то Пелопоннесский союз в такую организацию не превратился. И Спарта не была, как бы не имела власти над членами этого Пелопоннесского союза. Те пользовались полной политической и финансовой самостоятельностью и могли свободно из этого союза выходить. И вот отношения Афин и Спарты обострялись, и особенно обострились после 1464 года до нашей эры. А с 431 года началась так называемая Пелопоннесская война, которая продолжалась очень долго, до 404 года до нашей эры, с небольшим перерывом. И кончилось все это тем, что афиняне лишились права иметь свой флот, обязались вступить в Пелопоннесский союз, разрушить длинные стены, и Афинский морской союз был разрушен. В Балканской Греции установилась гегемония Спарты, а малоазийские полисы оказались под властью Персии. И вот здесь имеет смысл поговорить о Спарте и Афинах, чем, собственно, почему возник этот конфликт, чем они друг от друга отличались, а отличались они совершенно принципиально. В Афинах, как раз в этот период, про который вот я сейчас говорила, это был так называемый век Перикла. Так просто специально вот и называется. Перикл — это был знаменитый государственный деятель Афин, и именно с его именем обычно связывается представление о поре расцвета афинской демократии, греческой литературы и искусства. Период расцвета как раз вот Афинами правил Перикл. Он стоял во главе Афинского государства с 443 по 429 годы до нашей эры и проявил себя как совершенно выдающийся реформатор, дипломат, полководец. При нем очень много было всяких реформ, в том числе он установил такой порядок, при котором любой гражданин, вне зависимости от материального положения, пользовался всеми политическими правами, включая и занятие самых высших должностей. Но напомню, что граждане – это определенная категория людей, далеко не все жители Афин были гражданами. Вот. Но, тем не менее, вот каждый гражданин вот уже мог избирать и быть избранным. Перикл очень много сделал для укрепления Афинского морского союза, установления контроля над важнейшими торговыми путями, над полем, ну, как я уже говорила, над полисами союзными Афины установили жесткий военный контроль, военный, административный и финансовый. При этом Перикл тратил огромные средства на осуществление масштабных градостроительных проектов. И в конечном счете он превратил Афины в главный центр культурной и художественной жизни всей Эллады. Именно при Перикле были построены основные храмы Акрополя Афинского, был организован Афинский Акрополь. В общем, такой был знаменитый деятель. Так вот, значит, а что было в Спарте? То есть в Афинах, значит, все было совершенно замечательно, в Афинах демократия, в Афинах культурный расцвет, Афины процветают. Спарта была устроена совершенно иначе. Древнегреческие историки, знаменитый Фукидид, Геродот, говорят об одном и том же. Они говорят о том, что в Спарте с незапамятных времен царило благозаконие. Такой вот термин – благозаконие. Это особое качество отличало спартанское государство от всех прочих греческих полисов. Под благозаконием, ну это такой перевод на русский язык греческого термина, благозаконие, под благозаконием греки понимали две вещи – конституционное правление и гражданский мир. В Спарте, где гражданское согласие было гарантом самого существования государства, удалось избежать тирании и анархии. И это вызывало зависть и восхищение во многих местах Греции. Ну, вот такая была, значит, формулировка, что такое благозаконие. Это состояние государства, в котором граждане подчиняются законам, но не состояние государства, в котором хорошие законы. Вот это вот, собственно говоря, вот этим Спарта отличалась от Афин принципиально. То есть в Афинах были хорошие законы, а в Спарте были законы, я вам потом про них немножечко расскажу, какие там были законы, и граждане им подчинялись беспрекословно. Значит, вот, значит, в Спарте были введены в очень давние времена, еще в более давние, чем те, о которых мы говорим, так называемые законы Ликурга. Про Ликурга практически ничего не известно, это такой легенд, ну, кроме вот его законов, о жизни его известно очень мало, источников практически никаких нету. В основном этот персонаж, как бы, много мифов о нем существует. Но, значит, вот очень много о нем пишет Аристотель в своей «Политике». Однако же Ликург достаточно высоко оценивает деятельность, Аристотель высоко оценивает деятельность Ликурга. Ну, Аристотель определяет время его жизни, где-то время его рождения, 776 год до нашей эры. Ну, это все приблизительно, то есть подтверждений никаких из других источников этому нету. Согласно Плутарху, который тоже, значит, писал о Ликурге, его законотворчество носило всеобъемлющий характер и затронуло все сферы жизни спартанцев. То есть Ликург изменил не только политическую систему в Спарте, его новации коснулись всего спартанского полиса и полностью изменили образ жизни целого народа. Так вот, откуда Ликург взял свои законы? Я не случайно начала вот с оракулов и с пифий. Ликург для того, чтобы, значит, вот эти, установить в Спарте правильные законы, Ликург обратился к Дельфийскому оракулу. И Пифия отнеслась к нему очень доброжелательно, и, ну, значит, вот такие вот слова, как она ему сказала: «Вижу тебя я, Ликург, пришедшего в храм мой богатый, как мне тебя называть, я не знаю, хотя схож с человеком, все же назову я бессмертным скорее, чем смертным». То есть Пифия его восприняла как бессмертного, как божество. Ликург попросил Пифию, чтобы она ему посоветовала лучшие законы, то есть отслушать захотел лучшие законы, и Пифия сказала, что лучше его законов не будет ни у одного государства. Что же это были за законы? Важнейшим государственным органом стал, по законам Ликурга, стал Совет Старейшин. Совет Старейшин решал споры, давал указания даже царям. Ну, издавна во главе Спарты стояло два царя, которые происходили из двух постоянно враждовавших между собой родов. И, естественно, каждый стремился к неограниченной власти, и эта вражда, конечно, государственный строй ослабляла. По закону Ликурга цари сохраняли свое старое значение только на войне. В походе они по-прежнему обладали властью над жизнью и смертью граждан, а в мирное время они входили в совет старейшин в качестве рядовых членов. И в течение всей истории Спарты Совет Старейшин сохранял свой аристократический характер, это, в общем, туда входили аристократы, хотя по закону любой спартанец, достигший 60 лет, то есть старейшины действительно были старейшинами, их еще называли геронтами, вот как сейчас мы тоже употребляем этот термин, вот, значит, геронты. И любой спартанец, достигший 60 лет, мог стать геронтом, членом Совета Старейшин. Но обычно, конечно же, выбирали старцев из наиболее влиятельных семей. Значит, для того, чтобы цари, геронты и народ не спорили между собой из-за власти, Ликург составил закон о разделении власти. Ну и, собственно говоря, вот установился порядок проведения народных собраний в Спарте. Значит, на этих народных собраниях разрешалось выступать только царям и геронтам, простым людям не разрешалось высказывать свое мнение. Значит, дальше. Значит, Ликург провел очень важное преобразование, это передел земли. Все богатство в это время находилось в руках немногих аристократов. Ликург убедил сограждан отказаться от владения землей в пользу государства, с тем, чтобы никто больше не мог продавать или покупать землю. То есть уничтожил частную собственность на землю. Всю землю разделили на равные участки, и каждая спартанская семья получила равный надел. Значит, этим Ликург хотел уничтожить бедность и богатство и заставить всех жить в равных условиях, чтобы никто не был выше другого. Затем Ликург запретил пользоваться золотой и серебряной монетой. В это время в Греции уже были деньги. И приказал принимать только железные деньги. Эти деньги были настолько громоздкие и малоценные, что их невозможно было накопить. Для того, чтобы держать их дома в достаточном количестве, необходимо было специальные постройки устраивать. А чтобы их перевозить с места на место, необходимо было повозки, телеги. Поэтому, благодаря этому, в Спарте прекратились преступления, потому что воровать такие деньги было нельзя, взятку дать было нельзя, то есть скрыть добычу было бы невозможно. Значит, затем Ликург запретил в Спарте все ремесла. Даже если бы Ликург и не запретил ремесла, не изгнал бы всех ремесленников, все равно они бы в Спарте исчезли, потому что вещи не находили бы сбыта, то есть нельзя было бы их продавать. В других государствах деньги спартанские, естественно, не котировались, никому эти железные деньги в других местах были не нужны, вещи не находили сбыта, ничего на них нельзя было купить, и в Спарте исчезла роскошь. То есть еще и поэтому богач не имел никакого преимущества перед бедняком. Ну и еще Ликург провел несколько преобразований, направленные на уничтожение стремления граждан к накоплению богатств. Я не буду все это перечислять, кому интересно, потом можете прочитать. Это все это есть изложение этих законов. Ну, в частности, вот Ликург ввел обязательные совместные трапезы, то есть люди объединялись, все, значит, граждане объединялись в определенные группы небольшие, которые должны были вместе принимать пищу. Соответственно, все ели то, что дают. И питались спартанцы очень плохо, пища была очень однообразная, то есть, ну, вкусное, невкусное сказать трудно, наш вкус, наверное, это было бы ужасно совершенно, но поскольку но она была достаточно питательная, поскольку в Спарте существовал, как мы знаем, культ физической культуры, культ физического тела. Законы Ликурга записаны не были, в отличие от законов Солона, которые были записаны, и все могли их, были выставлены всеобщее обозрение, как я вам рассказывала, все могли прочитать. Законы Ликурга записаны не были. По его мнению, все, что важно и необходимо для счастья государства, должно войти в обычай и образ жизни граждан с самого раннего детства. Вот почему основное внимание законодателя было обращено на воспитание детей. То есть на самом деле, вот уже сразу, даже потому, что я сейчас, вот я еще не все вам рассказала, но сразу уже видно, значит, кто о чем заботился. Вот законы Солона, законы афинские, они заботились о людях, о гражданах. Законы Ликурга были направлены на обеспечение благосостояния государства. То есть человек был просто винтиком, составной частью, и совершенно его интересы никого не интересовали. Значит, поэтому уже с самого раннего детства детей воспитывали таким образом, чтобы эти законы вошли у них, сказать, в плоть и в кровь. Причем, что интересно, что забота о детях должна была начинаться с заботы о матерях. Женщина должна быть здоровой и веселой. Только тогда ее дети будут крепкими и сильными. Поэтому спартанские девушки должны были бегать, бороться, бросать диск, метать копье, ну, то есть заниматься физической культурой. Они должны были присутствовать на праздниках, так же, как и юноши, участвовать в различных плясках, петь в хоре. Женщины участвовали тоже в спарте, в соревнованиях, то есть они могли показывать свое, так сказать, мужество, приобретать славное имя. Значит, это была, значит, с одной стороны, значит, женщины должны были быть здоровыми и веселыми, чтобы производить здоровых детей, производить воинов, а мужчины обязаны были жениться. Обязательно. То есть оставаться холостым в Спарте считалось позорным. И всяческие санкции были на холостяков накладывались. Но вроде как у нас в свое время был налог на бездетность, да? Но у них было гораздо все суровее. Значит, так что, значит, родители, отец и мать должны были быть здоровыми, рождать здоровых детей. Причем отец не имел права решать судьбу своего ребенка. Судьбу ребенка решало государство. Причем начиналось это с самого начала. Сразу после рождения сына, да касалось сыновей, отец приносил его в назначенное место, где заседали старейшины. И они, значит, осматривали ребенка, если его находили здоровым и крепким, разрешали отцу растить ребенка и отводили новорожденному на дел земли. Если же ребенок оказывался слабым, его приказывали бросать в пропасть, считая, что ему лучше не жить, и для государства будет полезнее, когда среди граждан не станет слабых и больных. Ну, детей воспитывали очень сурово, их не пеленали, их отучали от страха перед темнотой, одиночеством, от капризов, от нытья. Никто не имел права воспитывать детей по своему усмотрению. Педагоги к детям не допускались. В 7 лет мальчиков отбирали от родителей и объединяли в небольшие отряды. Здесь их воспитывали всех вместе, приучая к суровой дисциплине. Во главе каждого такого отряда стоял человек, который славился рассудительностью и мужеством. Дети должны были во всем брать с него пример, подчиняться ему и покорно терпеть наказание. Детей нарочно ссорили, вызывали драки между ними, чтобы выяснить, кто из них сильнее, чтобы развивать в них, ну, качества, которые должны были быть у воинов. Наказывали детей очень сурово. По мере того, как мальчики вырастали, их воспитывали все суровее и суровее. Их заставляли ходить босиком, в любую погоду они играли без одежды. Горячей водой мыться не разрешалось. Спали они все вместе на связках тростника, которые сами себе ломали на берегу реки, руками приносили. Дети сами добывали себе дрова и пропитание. Они вынуждены были это все красть, потому что, как бы, они иначе никак было не добыть. Их очень скудно кормили. Они должны были проявлять ловкость, предприимчивость, находчивость. Если кто-то попадался, его совершенно беспощадно били плетью, заставляли голодать. Поэтому, в общем, тут вот, значит, все было очень и очень строго. Грамоте их практически не учили, очень мало, только в пределах необходимости. То есть от них требовалось, чтобы они умели прочитать приказ или поставить свою подпись. Больше считалось лишнее. Остальное обучение сводилось к воспитанию безоговорочного повиновения. То есть спартанцы должны были терпеливо переносить лишения и побеждать в битвах. Ну, значит, когда юноши становились воинами, строгость немножко смягчалась, им уже разрешалось носить красивое платье, причесывать волосы. Ну, в общем, вот, и гимнастические упражнения уже были не такими трудными, вообще жизнь была легче, особенно на войне. Во время войны война спартанцам казалась отдыхом по сравнению с бесконечными упражнениями мирного времени. Однако, по замыслу Ликурга, воспитание спартанца не заканчивалось в тот момент, когда он становился взрослым. И зрелые люди должны были жить так, как предписывал обычай. Поэтому Спарта была похожа на лагерь, где был установлен строго определенный образ жизни для каждого. Заниматься ремеслами или другим полезным трудом спартанцам было строго запрещено. Ну и, собственно говоря, много было у них свободного времени, поэтому они занимались танцами, играми, охотой, песнями, гимнастическими упражнениями. И все это было возможно, такая беззаботная жизнь, потому что их землю за них обрабатывали так называемые илоты. Это были потомки населения, которое поработили спартанцы. В обязанность входило отдавать значительную часть урожая. Между спартанцами были поделены и илоты, и участки земли, которые они обрабатывали. И каждая спартанская семья получала достаточное количество продуктов. Илотов было значительно больше, чем самих спартанцев, поэтому спартанцы все время опасались восстаний. И очень жестоко эти восстания подавляли, жестоко обращались с илотами. Ну, в общем, все это было, значит, так вот, непросто, скажем так. Вот. Ну, я так понимаю, что всем нам вот это вот установление кое-что напоминает. Некоторые модели государственного устройства нам напоминают. Значит, пока, однако же, тем не менее, пока Спарта придерживалась законов Ликурга, в течение нескольких столетий она оставалась одним из самых сильных государств в Греции. Только в конце V века законом Ликурга был, так сказать, нанесен смертельный удар. Ну, из всего, что я вам, значит, рассказала, можем себе представить, что в Спарте уровень культуры, кроме физической, был очень низкий. Искусства как такового не было вообще. Ремесло было очень примитивное, потому что и ремесленники изготовляли только самые необходимые изделия для жизни. То есть все было прямо наоборот по сравнению с Афинами. И вот это противостояние Афин и Спарты, которое в конце концов явственно обозначилось, оно означало не просто противостояние двух союзов, двух держав, двух союзов полисов. Здесь противостояние было принципиальное. То есть, по сути дела, это противостояние означало противостояние двух принципов построения полисов. Потому что и там были определенные принципы. И вот это противостояние, его, конечно, ну, как бы по идее, по задумке, его не должно было бы быть. Вот я в прошлый раз вам говорила, что вот эгрегор Древней Греции был задуман как многополисный. И вот в этой многополисной системе должны вот эти принципы, спартанские, скажем так, и афинские, они должны были друг друга дополнять. Но вместо того, чтобы дополнять друг друга, они стали между собой враждовать. И это опять связано с тем, что эгрегор, любой эгрегор в своем низу всегда имеет достаточно много энергии материала нижних зон. И каждый эгрегор склонен к войне. Даже афинский эгрегор, который вроде бы был построен на достаточно таких высоких принципов и имел высокий культурный уровень, все равно он был эгрегор и никуда не деться ему, и поэтому Афины и Спарта стали между собой воевать. Так, вот эту тему, это я вам хотела рассказать. Так, теперь, значит, расцвет культуры. Культура Древней Греции. Ну, здесь я вынуждена очень и очень конспективно это все рассказывать. Я надеюсь, что вы читали или прочитаете про древнегреческую культуру. Потому что это, конечно, было явление совершенно уникальное, как я много раз говорила. Еще в архаическом периоде, когда распространилась письменность, началось развитие древнегреческой литературы. В 8 веке до нашей эры были записаны гомеровские поэмы, которые до этого распространялись устно. В конце 8 века до нашей эры Гесиод, поэт Гесиод, создал 2 новых вида эпической поэзии, так называемую дидактическую поэзию, это его знаменитое произведение «Труды и дни» называется, и генеалогическую, так называемую «Теогонию». Затем с середины 7 века до нашей эры ведущим жанром стала лирика. К архаическому периоду относится и рождение драмы. Ну, расцвела она окончательно во второй половине 6 века в Афинах. Значит, оформляется театр древнегреческий, появляются прозаические жанры, история писания, философская проза. Начинается развитие градостроительства, строятся каменные здания, городской комплекс уже строится по определенному плану, устраивается водопровод, например. Возрождается монументальная архитектура, прежде всего возведение храмов. Появляется пластическое искусство, это все еще в архаическую эпоху. Ну и появляется искусство уже как искусство, и в частности живопись. Если до того живопись имела прикладное значение, сказать, магическое, то есть, скажем, роспись сосудов, это было средство как бы магического одушевления сосуда, то здесь уже изображение обретает собственный смысл, как уже с функцией вазы не связанным никак. В 7 веке до нашей эры родилась философия как наука. Это, собственно говоря, вот рождение науки как таковой. В конце 7 века возникла натурфилософская школа. В 6 веке до нашей эры такие философы появились, как Гераклит, Пифагор. Ну, если я успею, о Пифагоре я хотела бы просто вообще отдельно поговорить, потому что это была совершенно уникальная фигура, совершенно уникальный человек. Ну, если вот у нас, не сегодня, конечно, в следующий раз, если у нас хватит на это время. Вот. Ну, в частности, Пифагор, например, говорил о бессмертии души, о реинкарнациях. В частности, он и свои предыдущие воплощения тоже вот, указывал, знал их и говорил о них. Значит, ну, естественно, что в V веке, то есть ну, исторический, классический период, это просто уже золотой век греческой культуры. Это период как бы вот самовыражения Древней Греции. Греция, наконец, вот, наконец, метакультура созрела, и, наконец, вот, стала все богатство ее содержимого стало выдаваться на форму. В V веке ведущие позиции в культурной жизни заняли Афины и Сиракузы. В градостроительстве утвердился принцип так называемой регулярной планировки городов, где улицы пересекались под прямым углом. Это как бы вот не просто было удобно как бы вообще, а это было воплощение в построении города, воплощение идеала демократической общины равных между собой граждан. То есть не было какого-то вот, был центр, скажем, Акрополь в Афинах, и остальные граждане все находились примерно в одинаковых условиях. И по этой модели во второй половине V века до нашей эры было перестроено несколько крупных греческих городов. В это же время были построены храмы, ну, высшие достижения классического зодчества, храм Аполлона в Дельфах, храм Зевса в Олимпии, новый ансамбль Афинского Акрополя, то есть вот Парфенон, Пропилеи, храм Ники, храм Афины и Посейдона на Акрополе. То есть это, значит, вот, эта архитектура, она, собственно, основной как бы девиз, можно так сказать, этой архитектуры – это гармония и соразмерность. Причем гармония и соразмерность всех элементов архитектурного комплекса и гармония и соразмерность с человеком, с человеческим существом. То есть человек как мера всех вещей был такой принцип провозглашен. Развивается скульптура очень сильно. Причем скульптура ориентируется на изображение идеального человека. И вот здесь тоже очень интересный момент. В архитектуре создавался образ идеального человека. Скульптор создавал образ идеального человека. Затем этот образ, что происходило на данном плане, этот образ отражался в потустороннее пространство, и люди, которые шли в воплощение, их физические тела уже формировались как бы вот по некоему образцу. То есть задавался образец, ну, задавался такой фантомный образец идеального человеческого существа. Ну а поскольку еще в Греции был распространен культ физического тела, особенно в Спарте, то есть и физическими упражнениями люди совершенствовали свои физические тела, то действительно вот это вот все очень хорошо развивалось. То есть скульптура создавала образ идеального совершенного человека, затем этот образ позволял формировать определенный тип человека. Да, вот. А архитектура, эта совершенная архитектура, тоже она имела значение не только здесь, не только в этом мире, не просто красивые, соразмерные, гармоничные здания. А тоже получался очень интересный момент, то есть архитектура, ну, храмовая архитектура, она давала как бы обратное отражение в потустороннее пространство, ну, в Эдем, в Затомис, позволяя тем самым организовывать потустороннее пространство по этим образцам. Причем в том числе и организовывались пространства по смерти, в том числе и пространство нисходящего по смерти. То есть архитектура имела смысл, ну, как все искусство Греции, хотя оно уже, как бы, уже там не было как вот такой вот густо-магической компоненты, здесь работали несколько более тонкие закономерности, но тем не менее все это имело очень большой смысл метаисторический. Так, ну, значит, в это время, значит, развивалась очень интенсивно греческая философия. Об этом я подробнее потом расскажу. В V веке произошел решающий перелом в развитии историографии. Я вам уже говорила, на самой первой лекции упоминала. Значит, греческих историков, это прежде всего Геродот и Фукидид, которые были родоначальниками уже истории как таковой, то есть вот истории как науки. И вообще в это время появились науки. Я вот еще хочу сейчас коротенько поговорить об одной из наук. В следующий раз я еще продолжу эту тему. Я хочу поговорить о медицине, о древнегреческой медицине. Это очень интересная тоже тема. Так, медицина. Ну, начало медицины греческой теряется в глубокой древности. В медицине Древней Греции вот этого периода в ней было два основных направления. Это сначала это была медицина народная и храмовая, ну а потом появилась уже медицина, так сказать, ну, более научная. Ну, народная медицина, естественно, как всякая народная медицина, поскольку люди болели, люди воевали, значит, естественно, им приходилось пользоваться определенными травами, им приходилось лечить раны определенные. И даже гомеровский эпос дает некоторое представление о том, как греки лечили раны, что они делали. В принципе, уже достаточно, так сказать, ну, надо было, например, извлекать стрелы, применять болеутоляющие, кровоостанавливающие средства. Ну, в основном, конечно, были они растительными средствами, повязки различные накладывались. То есть уже в древнегреческом войске были врачи, однако кроме врачей и сами воины умели оказывать первую медицинскую помощь. И врачи уже, то есть были врачи определенные. Причем у врачей было в обществе высокое положение, эта профессия была очень уважаемая, и города Греции оспаривали друг у друга лучших врачей. И здесь, значит, очень интересно, значит, вот, ну, народная медицина, это понятно, а была еще, значит, так называемая храмовая медицина. Особенно, значит, развитие храмовой архитектуры, храма вообще, особенно все это стало, особенно все это развелось к VI веку до нашей эры, и, значит, вместе с развитием храмов стала развиваться так называемая храмовая медицина. Ну, в Греции, в пантеоне греческих богов существовал бог врачевания Асклепий. И культ Асклепия сложился в Греции в VII веке. Были воздвигнуты храмы, посвященные этому богу. И вообще культ Асклепия был очень популярен. Античные греки сообщают более чем о 300 храмах, посвященных Асклепию. Значит, значит, там что, как, что, как это, как там происходило, так сказать, исцеление? Во-первых, на территории храма, ну, скажем, храм Эпидавра, самый крупный храм в Эпидавре, самый крупный храм Асклепия в Эпидавре, там, кроме самого храма, на его территории была баня, библиотека, стадион, театр. Повсюду возвышались статуи, изображающие богов, памятники всех знаменитых врачей. Ну, в общем, очень, и жрецы очень строго следили за чистотой святилища, за чистотой посетителей. Безнадежно больных не пускали на территорию храма, потому что это считалось, такие люди считались нечистыми, смерть считалась нечистым. И каждый вошедший мылся в водах священного источника и приносил жертву богам. Это первый вот, начальный этап исцеления. После вечерней службы все больные, пришедшие в храм, ложились спать в крытых галереях вдоль стен храма. И это был так называемый священный сон. То есть они должны были во сне увидеть причину своей болезни, способ исцеления или виновника болезни, если, скажем, болезнь была, ну, наслана. И толкование этих снов, собственно говоря, вот такой существенный элемент храмовой медицины. Однако при этом в храмах были такие формы лечения, как различные омовения, массаж, гимнастика. Средства народной медицины, лекарства какие-то употреблялись редко. Однако иногда жрецы даже приглашали на помощь светских врачей. Вообще священные сны были популярны долгое время, и даже вот в Вавилоне во время болезни Александра Македонского его военачальники спали у алтаря бога Сераписа, надеясь, что он спасет царя. Ну, мы с вами знаем, у нас тоже с вами бывают иногда сны, в которых нам что-то показывают по поводу наших болезней, поэтому нас это удивлять не должно. Мы не должны считать это каким-то там мракобесием или глупостью. Ну, тем более, что в то время люди были настроены иначе совершенно, и, естественно, через сны и исцеление они могли получать, и во сне могли много чего увидеть. Вот. Однако, кроме значит, вот таких видов медицины, значит, существовала еще и медицина, ну, вот, как таковая, медицина как, ну, наука. Значит, то есть были боги, значит, вот Асклепий, Аполлон, кстати говоря, тоже ему молились. Была, значит, так называемая Гигиея, Панакея, ну вот от них слова у нас гигиена, панацея, вот от этих вот имен этих богинь. В Древней Греции медицина была профессией семейной, передавалась от отца к сыну. Врачи практиковали в городах, в войсках, служили при правителях, странствовали из одного города в другой. В некоторых городах на общественных началах устраивались гражданские больницы с официально назначенным врачом, вот кроме храмов, и оплачивалось это все государством. Было несколько медицинских школ в Древней Греции, и каждая из них была по своей, как бы, философии была, отличалась. Ну, я, поскольку времени у нас осталось очень мало, я, единственное, хочу несколько слов сказать о Гиппократе. Это, я думаю, вы все слышали, всем вам знакомо это имя, всем известна знаменитая клятва Гиппократа. И Гиппократ сформулировал основные свои подходы к лечению болезней. Значит, Гиппократ жил примерно с 427 по 370 год до нашей эры. То есть это как раз вот классический период, почему я о нем сейчас и заговорила. Один из его нестареющих принципов состоит в том, что медицина есть искусство, а это исключает использование единых схем лечения. Гиппократ формулировал принципы лечения, которые, например, в настоящее время используются в гомеопатии. Это принципы лечения подобного подобным и противоположного противоположным. Ну, правда, эти принципы возникли задолго до Гиппократа, он просто их сформулировал, как бы оформил и применял постоянно. Ну, по сути дела, Гиппократ первым поставил медицину на научную основу. Так, значит, ладно. Ну, уже просто не остается времени. Значит, одновременно с Гиппократом существовал еще один важный очень тоже представитель, основатель другой медицинской школы, Эмпедокл. По преданию, Эмпедокл обладал волшебством. То есть Эмпедокл был, ну, говоря нашими словами, экстрасенсом. Он лечил магическими способами, причем это как бы вот так и декларировалось. Вот. Хотя и очень много чего он делал и, скажем, по благоустройству окружающей среды, например. Ну, скажем, он был инициатором осушения болот, что благотворно отразилось на оздоровлении города. Вот он тоже жил в V веке. Да, ну, и то, вот, да, к сожалению, уже... Это же очень много материала, я могла бы говорить, но уже время наше истекает. Так, ну, поскольку у нас с вами сегодня такой период, классическая Греция, период наилучшего самовыражения Древней Греции, мы с вами будем медитировать на шестую зону. Это период расцвета искусства, который у нас тоже относится к шестой зоне. Так, внимание, внимание, единица, толпу, совок, эрис, кинь, церс, двойка, толпу, совок, эрис, кинь, церс, тройка, толпу, совок, эрис, кинь, церс. Четверка. Толпу, совок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Толпу, совок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Толпу, совок, эрис, кинь, церс. Семерка, толпу, совок, эрис, кинь, церс. Ступни, летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Колени, летан, авис, юнис, хох, йен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Бедра, летан, авис, юнис, Кох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Остер, Оун, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ум, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Толпу Соок Эрис, Кинь Церс. Ну все, достаточно.